Глава 6. Гамбург. В последнее время в Германию вошли в моду английские группы. Клуб Индра. В углу на пятачке для музыкантов ансамбль Рори Сторм и Ураганы. За ударной установкой худой носатый парнишка с короткой реденькой бородкой. «Эй, Ринго, а ну покажи класс!» — кричали ему англоязычные посетители. «Сыграй-ка нам Брамса! Брамс, Брамс, ба-ба-бах!» Разогретые пешком немцы требовали «Шнеллер, Шнеллер!» На выкрики парнишка не обращал ни малейшего внимания. Чувство собственного достоинства у него было. Иногда оно даже мешало ему в работе. Он всегда стучал так, как считал нужным он сам, а не руководитель группы, гитарист Рори Сторм. Сыграв пару песен, ураганы уселись за столик. «Но, властелин колец, что за сюрприз ты нам приготовил?» – спросил Рори, хотя, конечно же, прекрасно знал, в чем дело.
Сказочным именем Ринго иногда звали потому, что колец и перстней на нем было больше, чем в ювелирной лавке. Это был его бзик, да и его манера говорить напоминала хоббитскую. Вот и сейчас, поднявшись и напыжившись от гордости, он залопотал. «А ну, господа хорошие, споднимите-ка свои круженцы, выпейте-ка пивка пенного, да пожелайте мне здоровья отменного, ибо, дружочки-приятели, у меня сегодня день рождения!»
Все, разулыбавшись, подняли кружки. Глотнув пиво, Рори достал из кармана костюма поздравительную открытку и небольшую коробочку. «Это тебе от нас, Ринго!»
Поблагодарив, Ринго взял открытку двумя руками, поднес ее к самому носу и попытался прочесть. «Дорогому!» — наконец осилил он. Это ему было вполне достаточно. «Дорогому!» — повторил он с умилением. Растроганно посмотрев на приятелей, он бережно сложил открытку, опустил ее в карман пиджака и потянулся за коробочкой. Внутри лежал перстень с яйцеобразным камнем цвета бутылочного стекла. «Ой, это мне!» — не поверил своим глазам Ринго.
«Коллекционная вещица!» — похвалился Рори. — Ручная работа. Сейчас такого уже никто не делает, только мы. Он осекся, но именинник ничего не заметил. Он уже сел и с вожделением погрузился в созерцание подарка. Кольцо казалось великоватым и легко соскальзывало с пальца. Ринго решил немедленно потолстеть и закричал.
— Пиво! Пиво! И зачем-то добавил. — В кружках! Затем вновь во все глаза уставился на камень. Он словно нырнул в его зеленоватые недра. Он ничего не видел и не слышал вокруг.
«Ну все, день рождения закончен», – заключил бас-гитарист и певец Лу Уотерс. Он потряс именинника за плечо. «Эй, приятель, очнись! Ты, конечно, не из нашего мира, и здесь только проездом», – вторил ему еще один урагановец Ти Брайан. «Но отвлекись ты, в конце концов!» Ринго с сожалением закрыл коробочку, сунул подарок во внутренний карман и похлопал по нему, убеждаясь, что все на месте. Лишь после этого он демонстративно оглядел друзей, словно говоря: «Я здесь, с вами». «Это называется помешательство на почве, на каменной почве», — констатировал Лу. «Добро пожаловать в наш мир, дружище! Вот и пиво подоспело».
«Что ж, вмочим по пивку, хрустнем по чипсам, вдарим по фисташкам», — согласился Ринго. «Спасибо вам за камешек. Камешек-то непростой», — добавил он, хитровато прищурившись. «Показать?»
«Не-не-не!»
— запротестовали урагановцы. «Лучше скажи, Ринго, сколько тебе стукнуло?» — переменил тему Рори.
«Куда стукнуло?» — не понял Ринго.
«Да, тебя точно стукнуло. Я спрашиваю, сколько лет-то тебе, мужчина?» «А разве об этом спрашивают?» — кокетливо ответил за Ринго Ти Брайан и коснулся ладонью коленки Рори.
Когда народ отсмеялся, Ринго серьезно ответил. «А почему не спрашивают? 19?» Его заявление вызвало еще более громовой раскат хохота.
Обидевшись, Ринго вновь полез за камнем, но Рори поторопился отвлечь его. «Подожди, да ты, оказывается, старше всех нас. У тебя уже, наверное, песок из барабанов сыпется».
«Да это не из барабанов, это из ботинок. Я сегодня на пляже был».
Музыканты переглянулись. Стало окончательно ясно, что говорить с ним стоит только серьезно. Осушив свою кружку, Ти Брайан задал вопрос, который, пожалуй, тут хотел задать каждый. «Я вот что думал у тебя спросить. Мы уже давно вместе играем, и такое впечатление, что ты какой-то другой, что ли? не наш.
Ринго огляделся и обнаружил, что все с любопытством ожидают его ответа. «Да бросьте!» – смутился он. «Я такой же, как и все. Просто...» И тут он процитировал фразу, которую учил уже несколько дней. «Для каждого индивидуума приемлем лишь исконно субъективный алгоритм сублимации чувственных идей».
Тибайн озадаченно посмотрел на него. «Ну вот и я о том же», – протянул он.
Когда маленькому Ричарду Старке исполнилось 3 года, его родители разошлись. Ринго, услышав это слово, решил, что папа с мамой шли навстречу друг другу, но почему-то не встретились. «Папа заблудился?» – спрашивал он у матери.
«Наверно», – соглашалась мисс Элси.
«Ему холодно и одиноко?»
«Не уверена», – отвечала мать, мягко уходя от дальнейшего обсуждения скользкой темы. Но Ринго принимался за новую, не менее для нее болезненную.
«А почему у меня нет ни сестренок, ни братишек?»
«Об этом ты когда-нибудь спросишь у папы».
«Когда я стану папой, у меня будет целая куча братьев и сестер. И двоюродных, и троюродных».
«Ладно, папа, спи», — говорила мисс Элси. «Давай-ка я лучше расскажу тебе сказку».
«Про бабушку?»
Сказка про бабушку матери изрядно поднадоела, но повторять ее приходилось вновь и вновь. «Далеко-далеко, в кварталах в 3 отсюда, живет твоя бабушка. На самом деле она принцесса, но никто об этом не знает. Вокруг ее дворца раскинулась прекрасная дубовая роща, окруженная высокой железной оградой, окнем сверкающей на закате. В роще живут птички и белочки. Они грызут орешки и поют песенки».
«Птички грызут, а белочки поют».
«Да», — согласилась мать, решив, что так даже интереснее, и танцует минуэт.
«А собачка у нее есть?»
«Ну, конечно. У собачки есть свой отдельный домик с ванночкой и туалетом, несколько больших комнат, гостиная с прекрасной мебелью и телевизор».
«Хочу к бабушке», — заявил Ринго. «Хочу быть собачкой».
Когда ему исполнилось 10, он отыскал свою сказочную бабушку. Оказалось, она живет совсем недалеко, в том же, что и он, в районе Дингл, самом грязном в Ливерпуле. И она также катастрофически бедна, как и все прочие его родственники. Зато ее дедушка-принц, оказавшийся портовым докером, очень подружился с мальчиком. Это был настоящий пролетарий. Он пролетал во всех своих делах. Он был чудаком и большим оригиналом. Он был абсолютно необразован, но, чтобы это не бросалось в глаза, всякий раз вставлял в свою речь очередное умное словечко, услышанное по радио.
«Ну и молодежь сейчас, Ричард», — говорил он, потягивая дешевые виски. «Одни шовинисты кругом. Все хотят легких денег. А вот я люблю тяжелые. Из серебра или из золота. Но не платят. Шовинизм, да и только. А ты в школу не ходишь», — как всегда неожиданно сменил он тему. «Шовинистом хочешь стать?» «Да я болел», — оправдывался Ринго. А болел он по 3 раза в год. «Это ты умеешь», — соглашался дед. «А слыхал, сынок? По радио говорили, что, мол, появились еще и эти, как их? Антишовинисты, о как! Эти, небось, еще похлеще будут. Я не выдержал, даже стихотворение про это сочинил». «Ты что, дедушка, поэт?» «Сам ты поэт. Поэты все шовинисты. У них печатные машинки есть. А я трибун. Слыхал про трибунов?» «Так-то. Ну, слушай». И, сделав большой глоток, дед прочел. «Есть у меня одна мечта, она проста и неказиста, чтобы нигде и никогда не видеть антишовиниста. Ну как? Душевно, дед? Слушай дальше. Есть у меня другая мечта, она опять же неказиста, чтобы нигде и никогда не встретить даже шовиниста». «Да», — Ринго восхищенно смотрел на деда, — «я скоро тоже кем-нибудь стану. Вот увидишь, кем-нибудь великим. Например, в оркестре буду играть, первую скрипку». «Да ведь ты и скрипку-то и в руках не держал». «Ну и что? Я уже на барабанах почти научился». «На барабанах только шовинисты стучат. А первая скрипка — это, брат, совсем другое. Первым, брат, стать непросто», — он оценивающе оглядел внука и, не найдя ничего великого в его тщедушном теле и носатом лице, сказал сокрушенно, но честно.
«Нет, сынок, первым не будешь».
«А вторым?»
«Никогда».
«Ну а третьим?»
«Ни за что!»
– разошелся дед и даже ударил кулаком по столу.
«Долой шовинизм!»
«И что, даже четвертым?»
– чуть не плакал Ринго.
«Ладно, бог с тобой, будешь!» – смилостивился дед. «Четвертым будешь!»
«Очнись, Ринго! Ты где опять витаешь?» Ринго встрепенулся, и его мечтательные голубые глаза стали осмысленными.
«Да так, друзья-приятели, вспомнил кое-чего!»
«Штейт ауф!» – рявкнул уже изрядно захмелевший Тибрайен. «Немецкий народ требует песен!»
«У друга хозяина сегодня дочь родилась», – пояснил Рори. «И он платит 15 марок за то, чтобы мы исполнили песню «Фогель кляйн, фогель майн».
«Это еще что?» – испугался Ринго.
«Это значит, моя маленькая пташка». «Это тебе не Англия, в лесу. Это у нас птицы летают, а тут выйдешь на улицу, в небе фогели, так и шныряют туда-сюда».
«На немецком будете петь?» – спросил Ринго.
«Само собой», – подтвердил Лу. Он был вторым вокалистом и лез к микрофону при любой возможности.
«Но ведь ты не знаешь немецкого-то».
«А ты глянь на них». «Так что будь спокоен», – заверил Лу. «Фогель будет, Алис гуд. Ты только стучи погромче». Объявив, что в семье у Генриха Обермайера сегодня прибавление, Лу Уолтерс запел непонятные слова, а Ринго стал молотить так, чтобы никто их не расслышал. Большинство посетителей проснулись и, глядя на сцену мутными глазами, принялись хлопать в ладоши. «15 марок урагана получили». Растроганный Обермайер сказал:
«Это, конечно, не та песня, но барабанщик у вас что надо».
Первую ударную установку Ринго купил сам, когда ему исполнилось 13 лет. В кредит за 100 фунтов. Правда, первый взнос, половина суммы, сделал для него дед.
«Пусть колотят, чертов балбес, раз уж ему так хочется», — сказал он матери Ринго. Но за несколько недель он так достал мать грохотом, что та устроила ему небольшой скандал.
«Ты растешь бездельником. Нигде не работаешь и не учишься, а теперь еще и этот кошмар».
«Не волнуйся, крошка», – как всегда вступился за него отчим Гарри. Он работал художником-оформителем и сам увлекался скифу. «Ричи растет смышленым пареньком».
«Как же смышленым? Он и читать-то как следует не умеет».
«Ну и что?» – с завидной последовательностью сказал Гарри. «Научится. Я, например, тоже не очень-то читаю. А ну-ка дайте мне газету, я вам сейчас покажу». Он так долго и нудно мусолил одно предложение, что даже Ринго стало за него стыдно.
Миссис Элси хотела было обрушить свой гнев и на мужа, но увидев, какое в ее семье царит взаимопонимание между мужчинами, она укротила свой пыл. В конце концов, главная крепкая семья, считала она, наученная горьким жизненным опытом. «Ладно», – махнула она рукой, – «только пусть он шумит не так громко».
«Ты можешь шуметь не так громко?»
– с притворной строгостью нахмурив брови спросил Гарри пасынка.
«Я буду шуметь тихо», – пообещал Ринго.
Но выполнить свои обещания ему не удалось. Уже на следующий день он не мог шуметь вообще, ни громко, ни тихо. В какой уже раз он слег в больницу Хэссоу. Аппендицит, воспаление легких, желтуха, свинка – все эти простенькие и кратковременные недуги уже не устраивали его честолюбивый организм. На сей раз Ринго провалялся в больнице без малого 2 года.
«Плевоид», – складывая в футляр стетоскоп, поставил диагноз мрачный доктор, когда скорая помощь доставила Ринго в госпиталь с температурой близкой к критической. «Шум трения плевры при аскультации слышен более чем явственно». Миссис Элси зажала рот рукой и пошатнулась.
«Мальчик будет жить?» – спросил Гарри о главном.
«Не беспокойтесь, мы еще на его свадьбе погуляем».
«Нет, нет!» – вскричал Ринго в горячечном бреду. «Не надо мне врачей на свадьбу!»
«Не обижайтесь, доктор!» – смутилась миссис Элси. «Он бредит. Мы, конечно же, пригласим вас на свадьбу».
«Малышка!» – вмешался Гарри, обнимая жену за плечи. «Не рановато ли об этом?»
«Да-да, конечно», — добавил врач, закатывая рукава. «Сначала нужно сбить температуру». Гарри поспешил увести жену из палаты. Короткие промежутки между болезнями Ринго учился играть на барабанах. Сходить в свою школу Сент-Силас он уже не успевал. Песнь о Фогеле была повторена на бис, после чего ураганы вновь вернулись за столик. «Сегодня был тяжелый день», — сообщил Рори. «У нас есть масса причин не пить. Но еще больше причин надраться до зеленых соплей». «Мудро», — согласился Лу. «Эй, Властелин колец, бери кружку за твой день рождения».
Ринго оторвал взгляд от зеленого камня и посмотрел на друзей невидящим взором.
«Что?
Пиво хочешь?»
«Какого пива?»
«Немецкого», — произнес Тибрайн по слогам. «Есть немцы. Они варят пиво. Потом они пьют его. Мы тоже его пьем. А ты?»
Ринго встрепенулся и поспешно опустил подарок в карман. «Ой, что это со мной, дружочки мои приятели? Мне пивка предлагают, а я сижу ушами хлопаю». Расчувствовавшись, он поднялся, держа кружку в руках. «Я вам сейчас даже стихотворение прочту». И продекламировал внезапный экспромт. «Есть у меня одна мечта. Она проста и неказиста. Была, чтоб кружка не пуста, а пиво было бы в ней игристо».
Лу поперхнулся, прокашлявшись, подмигнул остальным. Зато барабанщик он ничего.
«Ура!»
Поддержали остальные и чокнулись. После 5 кружек усталость отошла на задний план. А еще после 5 Лу уснул, положив голову на плечо Брайана. А тот что-то тихонько шептал ему на ухо. Ринго и Рори были чуть трезвее. «Родители-то поздравили?» – спросил Рори, отхлебывая.
«Еще бы! Письмецо прислали!»
«Вот за это и выпьем!»
«Точно!» И они выпили.
«Как дома-то дела?» – продолжал расспросы Рори.
«Нормально. Гарри мужик что надо. Глупый, правда. Почти как я». Рори громко захохотал и упал со стула. Ринго, не обратив на это внимания, продолжил. «Если б не Гарри, я бы никогда и барабанщиком не стал бы».
«А я вот думаю, хватит уже ерундой заниматься», — поднявшись, разоткровенничался Рори. «Вернемся в Ливерпуль, устроюсь шофером на почту».
«А возьмут?»
«А не возьмут, поеду обратно сюда. Песни играть про Фугелей. А ты?»
«А я?» — Ринго посмотрел на него осоловевшими глазами. «Я как жил, так и буду жить. На барабанах буду стучать. Самое по мне дело. А если разбогатею, женюсь на парикмахерше».
«Почему на парикмахерше?» — удивился Рори и зачем-то погрозил Ринго пальцем.
«От них так приятно пахнет», — объяснил тот. «И стричься я страсть как люблю».
«А чё ж ты такие патлы носишь, чудик носатый?»
«Да денег жалко. Теперь к тому же так даже модно говорят. Но я еще постригусь, как пить дать постригусь. Все впереди, братцы. И любовь, и слава, и богатство». Оглядевшись вокруг со счастливой улыбкой на лице, он добавил: «И прически». Сказав это, он мечтательно прикрыл глаза. Храпел он почти так же громко и виртуозно, как стучал на барабанах.